Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Специальная передача «Агент 58. Человек ФБР в Кремле». Подготовил передачу Аркадий Львов. Часть первая. Программа впервые вышла в эфир 23 июня 1997 года.
Минувшую неделю исполнилось 95 лет со дня рождения человека, который вошел в историю детектива 20 века. Вошел не в качестве автора бестселлера или звезды экрана, исполнителя головоломной роли в захватывающей киноленте, которая сопровождается в титрах особым примечанием «Факты, представленные в фильме, основаны на подлинных событиях». Человека, о котором мы сегодня начинаем свой рассказ, уже нет в живых. Он завершил свой земной путь 6 лет назад, 89 лет от роду, на больничной койке. Жена его сидела рядом на стуле и приняла последний его вздох. Слава не пришла к нему при жизни. Речь идет о славе, какая сопровождается шумными приветствиями или просто восхищенным взглядом при выходе на люди. Но жаждал ли он славы?
Все, кто знал его, говорили об исключительной его скромности, даже застенчивости, желании отступить на второй, третий план, когда по обстоятельствам дела он невольно оказывался на первом плане. Между тем, в биографии его, на ролях друзей или соратников по общему большому делу, вошли лидеры века, имена которых десятилетиями не сходили и не сходят по сей день со страниц газет, журналов и сотен книг, коими политологи заполняют читательский рынок. Начиная с Никиты Хрущева, он был по имени, а порой и на «ты», с теми, кто числился в Кремле под номером один. Его 75-летие отмечено было в кремлевских палатах в капитанской каюте Брежнева. Так называлась комната, где генсек устраивал застолье для тех, кто входил в круг самых близких.
Тогда же он удостоен был одной из высших военных наград Советского Союза – Ордена Красного Знамени. Того особенно памятного ему ордена, который в 20-е годы, когда он приехал на учебу в Ленинскую школу в Москву, именовался Орденом Боевого Красного Знамени и украшал грудь легендарных полководцев гражданской войны. Да, он был единственным американцем, который в мирные дни удостоен был высокой боевой награды. Причем, маленькая процедурная деталь, но тоже весьма знаменательная, к груди его эта награда была прикреплена самим Леонидом Брежневым. Среди тех, кто сопроводил этот акт аплодисментами, были Михаил Суслов и Юрий Андропов.
Здравица в честь юбиляра провозглашена была на английском и русском языках. И небольшой, но крепко слаженный ансамбль военных музыкантов подхватил ее своими голосами и медными трубами. О, это был незабываемый день. Незабываемый вдвойне, потому что в тот день он ожидал ареста и мысленно произнес уже сакраментальные слова. Вот так оно и кончается. Он ошибся. Миновав третью четверть века своей жизни, он впервые осознал, не только осознал, но прочувствовал всеми фибрами своей души, как это бывает приятно ошибиться. А спустя несколько лет, позднее мы будем еще иметь случай воротиться к этому эпизоду, он был достоин еще одной высокой награды – президентской медали «Свободы». Рональд Рейган хотел вручить ему эту медаль публично в Белом доме с ланчем или обедом, ибо за всю историю ФБР он был пятым человеком, удостоенным этого высшего знака признания за выдающиеся заслуги перед Отечеством.
Бывают случаи, когда и президентам надо разъяснять, что допустимо и уместно, а что нет. Хотя на дворе стояли уже 80-е годы, хотя империя зла, как именовал коммунистическую Россию президент Рейган, отошла уже в область истории, но опытные люди в ФБР полагали, что не пришло еще время в Белом доме публично отмечать заслуги их коллег, тем более заслуги выдающиеся, исключительные. Президент Рейган согласился с доводами своих советников и спецов, и медаль вручена была в специальном помещении штаб-квартиры ФБР, отведенном для таких оказий. Эти два эпизода – вручение ордена Красного Знамени в Кремле и президентской медали свободы в Вашингтонском офисе ФБР – были, несомненно, звездными часами в жизни человека, которого мы сейчас назовем по имени. Звали его, этого человека, Чайлдс, Морис Чайлдс. У него были и другие имена. Кремлевские друзья называли его, в зависимости от конкретных обстоятельств, мистер Чайлдс, товарищ Чайлдс, а в интимной обстановке запросто, по-дружески, Морис.
Он проходил под кодовым номером 58. Для сотрудников он был агент 58 или просто 58. Но за исключением нескольких офицеров, было их менее полудюжины, ни один не знал, кто он был на самом деле, откуда, каким делом занимался, на каких ролях обретается в миру этот загадочный, сверхзагадочный, мистический агент 58. Государственная важность и ценность его миссии, а стало быть и личная его ценность, определялись, как бывает в такого рода делах, и небольшими деталями бытового плана. К примеру, если возникала срочная надобность, а у агента 58, заметим походя, возникала и не раз надобность немедленно вылететь на самолете – он сам из блока, которым снабдило его ФБР, выписывал себе билеты на любой рейс международных авиалиний. Случая, чтобы не нашлось для него места, в его практике не было.
Через руки его прошло около 30 миллионов долларов. Уточним, эти 30 миллионов долларов товарищи с Московской Лубянки передали своим агентам в Соединенных Штатах. Каждый доллар, более того, каждый цент из этой суммы был на учете в ФБР. Финансовых недоразумений не возникало. Как не возникало и в тех случаях, когда агент 58 расходовал по своему усмотрению деньги из фондов ФБР. Только ближайшие его коллеги по операции «Соло» знали, сколь щепетилен он и скрупулезно педантичен в денежных делах. Не входя в детали, заметим, что однажды возникла ситуация, когда ЦРУ, чтобы заполучить его, Мориса Чайлдса, к себе, готово было предложить ему вознаграждение в размере четверти миллиона долларов в год. Это было в несколько раз более того, что могло противопоставить этому предложению ФБР.
Агент 58 отклонил вариант ЦРУ, предпочтя остаться в ФБР с теми людьми, с которыми он начинал «Соло» – операцию века. Коммунистический функционер, начавший свою партийную подвижническую жизнь в 20-е годы в Чикаго, он выработал для себя кодекс чести строго личный, которому следовал всю свою жизнь. Главный судья во всех его делах – его собственная совесть. Какие бы голоса ни раздавались вокруг, к чему бы ни звали, слышнее всего был ее совести голос. До тех пор, пока коммунистические идеалы и Коминтерн сохраняли в его глазах признаки святости, он подчинял себя, свои силы, делу, в котором они были судьями и через кремлевских стратегов вершителями судеб. Пережив тяжкий душевный кризис, совпавший с болезнью, которая едва не оказалась роковой, он отрекся от того, что до середины своей жизни считал святыней. Идеологический храм, в котором никакая жертва не казалась ему чрезмерной, обратился к капищам, наполненным идолами и болванами, вылепленными из глины на Старой площади в Москве.
В школьные годы он увлекался русским фольклором и увидел себя как сказочный молодец у распутья и гадал, куда, в какую сторону идти. Сторон же было несколько, и одна из них – уйти от всего, с ним ли, без него ли, сладится или не сладится, а пойдет все своим чередом, как не нами, людьми предписано. Но не принимала душа такого решения, не влекла ни глаза, ни ноги эта дорога. Самая спокойная, она не обещала ничего, кроме бездействия. Нет, не для него была эта дорога. Все решилось в одни болезни, когда тело, казалось, вот-вот падет в изнеможении, а душа, исполненная жаждой жизни, навязывала свою волю. В эти дни оказался рядом человек, тоже с идеей, тоже бессребреник, для которого дело было превыше всего. И сложилось так, что с этим человеком связало его общее дело на годы, на десятилетия. В конце 70-х годов Джон Баррон впервые услышал об этом деле. Спустя некоторое время он узнал, что имя ему – операция «Соло».
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную программу «Продолжение следует», подготовленную в нашей Нью-Йоркской студии. Сегодня в программе «Агент 58» по страницам новой книги американского историка и публициста Джона Баррона «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле». Морис Чайлдс – имя, которое до последнего времени известно было преимущественно историкам, занятым исследованиями коммунистического движения в Соединенных Штатах. Выдвинувшийся во времена Эрла Рассела Браудера, редактор газеты «Daily Worker», Морис Чайлдс стал второй фигурой в коммунистической партии Соединенных Штатов. Пройдя в конце 20-х, начале 30-х годов специальную подготовку в Ленинской школе в Москве для перспективных деятелей международного коммунистического движения, Чайлдс пользовался особым доверием Кремля. Среди советских лидеров, которые хорошо знали его с тех далеких лет, был Михаил Суслов, тогдашний его наставник, или, как говорил сам Морис Чайлдс, ментор.
В 1938 году Чайлдс был кандидатом Компартии в сенаторы от штата Иллинойс. Его предвыборная платформа – работа, безопасность, демократия, мир. Руководитель Чикагской городской партийной организации, он был избран секретарем ЦК Компартии США. В международном коммунистическом движении Чайлдс занял особое место. Он лично, с некоторыми многократно, встречался с Хрущевым, Брежневым, Андроповым, Тито, Мао Цзэдуном, Чжоу Энлаем, Ульбрихтом, Хонекером, Чаушеску, Хошимином, Кастро и другими лидерами мирового коммунизма. Председатель Компартии США Гесс Холл называл Чайлдса «мой государственный секретарь». По информации, полученной от Чайлдса, ФБР и Белый дом более четверти века располагали сведениями о важнейших внутренних и международных акциях, которые планировал и осуществлял Кремль. Джон Баррон, автор первой монографии о жизни и деяниях Мориса Чайлдса, известный американский историк и публицист. В 50-е годы был офицером морской разведки, тогда же впервые практически столкнулся с КГБ, с его действиями и агентурой в Западном полушарии. Русский язык изучал в школе морской разведки, 2 года работал в Западном Берлине.
Выпускник факультета журналистики Миссурийского университета получил степень магистра. Несколько лет был корреспондентом газеты «Вашингтон Стар». С середины 60-х годов работал старшим редактором «Reader Digest», одного из самых популярных изданий в периодике Соединенных Штатов. Признанный специалист по истории деятельности советской разведки. Консультант правительства, эксперт в 7 крупнейших процессах по делу о шпионаже. Автор книг «КГБ», «КГБ сегодня», «Пилот Мига» и других, ставших бестселлерами. Джон Баррон был удостоен Министерством юстиции Соединенных Штатов высшей награды за достойный вклад на службе обществу. Книга «Операция Соло. Человек ФБР в Кремле» вышла в вашингтонском издательстве «Регнери». Продолжаем нашу программу «Агент 58». Передачу ведет Аркадий Львов.
Человек с опытом, связями, именем, Джон Баррон, по рассказу, какой он предпосылает прямой истории Мориса Чайлдса в своей книге «Операция Соло», сам оказался вовлеченным в некий детектив. Во второй половине 70-х годов, когда он впервые, что называется, краем уха, услышал о сверхсекретной операции, естественно, не могло быть и речи о какой бы то ни было огласке. Как бы невелик был журналистский задор, и оглашать-то, собственно, нечего было. Чтобы представить степень засекреченности операции, достаточно указать, что сам президент до середины 70-х годов не знал об операции «Соло».
Когда Барон обратился в ФБР, уже с тремя главными именами на руках, кроме самого Морриса Чайльдса, его жена Ева и брат Джек, информация, которую он располагал, не была опровергнута, но не получила и подтверждения. Строго говоря, не получила прямого подтверждения, ибо косвенное можно было усмотреть в том, что ответственные сотрудники ФБР определили проблему как весьма чувствительную. Сам бывший офицер разведки Барон понимал, что это такое на языке ФБР «чувствительная проблема». Для журналиста это означало, что надобно самому со всех сторон оградить себя шлагбаумами, а ежели наметится возможность приподнять, то не все разом, гамузом, а так, чередой, то один пробуя, то другой.
Барон дал обещание, не забудем, это было слово офицера морской разведки, что ни письменно, ни устно, ни ссылаться на это дело не будет, ни намекать на него. «Я пообещал, — говорит автор, — не говорить ничего». Спустя несколько недель старший офицер ФБР пригласил Барона в офис для разговора, как он выразился, о жизненно важных проблемах национальной безопасности. Он объяснил, что вследствие нового поворота, какой получили события, на кон поставлена жизнь американцев. Каких именно американцев, уточнений не последовало, но визитер сам понимал, какие американцы имеются в виду. Офицер сказал, он хотел бы получить заверение, что вопрос, поднятый в штаб-квартире ФБР, ни в каком виде и ни в какой мере не станет предметом огласки.
Было совершенно очевидно, что в форму просьбы облечено серьезное предостережение. Разведчик со стажем Джон Барон объясняет в своем предисловии читателю, что, конечно, не могло быть и речи о публикации секретной информации, от которой зависела судьба людей. Более того, их жизнь. Операция «Соло» завершена была в 1982 году. Через агента ФБР Майкла Стайнбека, супруги Чайлдс, Моррис и Ева, известили Джона Барона, что хотели бы с ним встретиться. Цель встречи – обсуждение возможности создания книги, в которой нашел бы отражение их опыт. Из штаб-квартиры ФБР тут же поступило разъяснение, что ни поощрять работы над книгой, ни препятствовать ей инстанция не будет. К разъяснению, однако, сделано было существенное дополнение касательно возможности встречи. Ознакомительная встреча Джона Барона с Моррисом и Евой Чайлдс может быть организована, но при этом надобно иметь в виду, что супруги находятся под защитой правительства Соединенных Штатов, и место их пребывания строго засекречено. Место встречи будет уточнено.
Первое свидание состоялось в Санта-Монике, штат Калифорния. Агент ФБР Майкл Стайнбек, тот самый, через которого супруги Чайлдс дали о себе знать Джону Барону, сопровождал их и не покидал помещение в течение всего интервью, однако участия в разговоре не принимал. Кроме них присутствовал еще один человек, имя которого не раз будет помянуто в истории операции «Соло». Имя этого человека – Уолтер Бойл. На протяжении 18 лет он столь тесно был связан с Моррисом и Евой, что в конце концов стал для них чуть не сыном, который по прихоти судьбы включен был, как агент ФБР, в общее с ними дело. Католик, приемный отец шестерых детей, четырех белых и двух черных, он без малого 20 лет посвятил операции «Соло». В Вашингтоне, в штаб-квартире ФБР, едва ли можно найти другую фигуру, которая была бы динамическим фокусом всей операции в такой же мере, как Уолтер Бойл. Все удачи ее и неизбежны, как во всяком большом и сложном деле перипетии, когда человеческая жизнь висит, что называется, на волоске, с особой рельефностью, частью, наверное, по причине непростого характера самого Уолтера, сказывались на его роли, на его видении и чуть не фанатической одержимости, в которой изъяны и достоинства столь тесно переплетаются, что, преодолевая одно, невозможно не нанести ущерба другому.
Встреча в Санта-Монике оставила в памяти Джона Баррона одно из самых приятных воспоминаний в его жизни. Никакое другое интервью, а было их великое множество за долгие годы его детективных розысков, не доставило ему такого удовольствия. Позднее чайльцы переехали в Вашингтон, и здесь, в гостиничном номере в Джорджтауне, продолжались многочасовые разговоры, в которых перед собеседниками развертывалась, как в диораме, огромная картина, имя коей – человеческая история. Моррису и Еве было уже за 80. У каждого по возрасту были свои хвори, но возможность, кажется, первая за всю их долгую жизнь, открыто, без утайки рассказать о себе, о личной драме, которая одновременно была и драмой самой истории, делала свое целительное дело.
Люди преклонного возраста, в другом случае сказали бы престарелые, в многочасовых этих разговорах они уставали, но после небольшой паузы, как бы обретя второе дыхание, продолжали свое путешествие по континентам, по городам и весям вглубь времени, стрелка которого обращена была теперь назад, в прошлое, отдаленное на четверть века, на полвека, а то и до самого начала столетия, когда Моррис босоногим мальчуганом играл и бегал вокруг хаты в окрестностях Киева. «В паспорте, — сказал Моррис, — записано, что он уроженец Детройта, но на самом деле до 9 лет, когда семья переехала в Америку, он жил в отчим доме под Киевом». Собственно, это не было еще рассказом о главном, об операции «Соло». Это были только подступы к нему, когда неожиданно, говорит Джон Баррон, через ФБР передана была строгая инструкция Министерства юстиции. Поскольку операция «Соло» касается важнейших аспектов разведывательной службы последних лет, в том числе жизненно важных для национальной безопасности, интервью следует прекратить. Для человека, который настроился на откровенный разговор, о самом главном в его жизни – это был удар. Моррис Чайлз был в гневе. В гневе и отчаянии. Радио «Свобода», вы слушали специальную передачу «Продолжение следует», подготовленную в Нью-Йоркской редакции. Агент 58 по страницам новой книги известного американского историка и публициста Джона Баррона «Операция «Соло. Человек ФБР в Кремле». Часть первая. В передаче принимала участие Рая Вайль. Программу подготовил и вел Аркадий Львов.
Должно быть по закону и кто нарушает закон. Истории судебных побед и поражений. Новые в законодательстве. Комментарии экспертов. Каждую среду в 6 вечера в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Повторы в четверг в 4 и 10 утра, а также в 2 часа дня сразу после выпуска новостей.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Как складываются отношения Украины и России? Как влияют украинские события на постсоветское пространство? Все эти и многие другие вопросы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет эту программу для вас Виталий Портников. Эфир программы «Дороги к свободе» сразу после выпуска новостей.
Рожденные после СССР. Программа о том, какие идеи молодые люди наследуют из прошлого, как на них влияет настоящее и что нас ждет в будущем. Ведет программу Тамара Леленкова. Каждое воскресенье в 5 часов вечера сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Письма русского путешественника из Канады» подготовил и ведет передачу Александр Генис. Программа впервые вышла в эфир 21 июня 1997 года.
Ничто так не питает охоту к перемене мест, как долгое заточение в родных пределах, даже если они и окамляли 1/6 часть суши. Одним из первых жгучесть путевой страсти, которая сегодня охватила столь многих соотечественников, изведал Вильке Карамзин, у которого я, ни первый, ни последний, заимствовал название этих очерков. Переступив российскую границу, он внес свой дневник.
Мысль, что я уже вне Отечества, производила в моей душе удивительное действие. На все, что попадалось мне на глаза, смотрел я с отменным вниманием.
Отменное внимание – цель всякого вояжа, но только за рубежом происходит остранение чужого на фоне своего и своего на фоне чужого. Доходом от этого волшебного обмена международный туризм расплачивается по своим немалым счетам. Но если вы готовы доверять себе и окружающему, то все равно вернетесь богаче, чем уехали. Я, например, побывав в 40 странах 4 континентов, привез домой десяток записных книжек, дюжины сувениров, сотню экзотических рецептов, мириады фотографий и несчетные воспоминания. Из такого скарба и составлен мой путевой цикл. В этих очерках должно запечатлеться лишь то, что, попавшись на глаза, запало и в душу. Поэтому мои письма не заменят хорошего и даже плохого, но дотошного путеводителя. И все же 3 моих совета, где важнее всего побывать, как интереснее всего пообедать и что особенного посмотреть, завершат каждую из этих передач. Ну а теперь можно вновь отправляться в путь. Сегодня в эфире письма русского путешественника из Канады. Для нью-йоркца Канада – банальность. То и дело вам подсовывают сдачу монетками с бобром. Канада у нас под боком, прямо за околицей. В Монреале, Квебек, мы наезжаем, чтобы отдохнуть от англосаксонского засилья, не тратясь при этом на самолет. Все же приятно находиться в толпе, говорящей по-английски не лучше нас. Квебек – дешевая заграница, карманная Франция, но к канадской карте все это отношение не имеет. Ведь Монреаль, например, задевает лишь самый краешек зеленого колосса. 90% всех канадцев живут вдоль американской границы, между прочим, самой оживленной в мире. Наверное, отсюда и пошло прозвище Канады – 51-й штат. Зато все, что к северу от американской границы, остается в области географических иллюзий. Чтобы насытить содержанием этого зеленого картографического монстра, я отправился вглубь Канады, на север. Насколько я понимаю, Южной Канады не бывает. Есть только Канада просто и Северная Канада. Вторая начинается с 49 градуса. В Старом Свете на этих широтах бурлит цивилизация. Брюссель, Краков, Киев. Яблони цветут, соловьи поют. Но на севере американского континента, как раз там, где круто сворачивает теплый Гольфстрим, 49 градус – рубеж между обжитой и дикой природой. Пересекая его, вы попадаете в тот мир, каким он был до нас. В мир, каким он был всегда. Лосей здесь водится больше, чем у людей. Собаки встречаются реже волков. Карта автомобильных дорог Канады, так же, как и российская, не совпадает с тем, что мы видим на глобусе. Большая часть Канады туда просто не попадает, но на 1000 миль ее все же хватает. Путь в 1000 миль подразумевает пересечение нескольких климатических поясов. Границы их заметны прежде всего по соседним машинам. Сначала движешься в сплошном потоке курортников. С крыш свисают доски для серфинга. Потом автомобильная гуща редеет. На дороге попадаются машины победнее. И, наконец, наш заурядный, но все же легковой Форд превращается в экзотическую, неуместную в этих краях птицу. Если на пустынном шоссе попадается что-то движущееся, то только солидное, приземистое, крупногабаритное и высокопроходимое. С точки зрения водителя, настоящая Канада начинается там, где попадаются встречные машины. В Штатах шоссе без разделительной полосы – почти аттракцион. Здесь рядовое явление, спасибо, хоть асфальтированное. Вместе с узкими дорогами появляется и ощущение рискованной самостоятельности. На выезде из очередного городка вас предупреждает знак – следующая бензоколонка через 200 километров. Тут уж поневоле, как Зигмунд с Гонзелкой, начнешь рассуждать о рессорах и покрышках. Канада чуть ли не самая пустынная страна на Земле. На квадратный километр здесь приходится только 1/5 человека. За то, что когда эти дроби собираются вместе, они стараются держаться поближе друг к другу. Канадское селение состоит из домов, поставленных вплотную. Ни заборов, ни лужаек. Тут нет обязательной в Америке зоны прайвеси, которая превращает любой город в дачный поселок. Здесь наоборот. Крохотная деревушка, которая попала на карту только потому, что других нет, обязательно застраивается регулярными улицами. Наверное, дух пионеров еще не сменился пресыщением соседями. Чем суровее природа, тем теснее селятся люди. В наших умеренных широтах привыкли ценить живописный пейзаж за окном. На канадском севере вид на целлюлозный завод считается достаточно престижным. Последняя точка на автомобильной карте – фактория Шибагаму. Найти ее несложно. В этом месте кончается дорога. Дальше еще миль 200 – Гудзонов залив, неизбежно присутствующий в записках полярников. Вечная мерзлота, айсберги, белые медведи. Туда машины не ездят, зато летают самолеты. Не Боинги, конечно, а лилипуты-бипланы, которые часто стоят со сложенными крыльями просто за домом, рядом с хозяйским джипом. Шибагаму по местным масштабам – центр цивилизации. Отель, церковь, ресторан, супермаркет и универмаг, названные по неуместной в этих краях фамилии владельца Гринберг. И 10 тысяч жителей – узкоглазые, меднолицые, с черными прямыми волосами. Это индейцы большого племени Кри.
В эфире радиоочерк Александра Гениса «Письма русского путешественника из Канады».
Казалось бы, кто не знает, что в Америке живут индейцы. Я даже знаком с одним программистом-иракезом, у которого есть гарвардский диплом, но нет фамилии. Его зовут просто Клей, Глина. И все же встреча с таким количеством благородных дикарей застает врасплох. Дикари вели себя независимо, но бестолково. Шатались по недлинной главной улице, подолгу торчали в магазине, примеряя какую-нибудь ерунду, вроде солнечных очков. Самые зажиточные жевали хамбургеры в местной аптеке. И никто из них не желал проявлять своей краснокожей сущности. Шибагаму федеральные власти построили для индейцев культурный центр в виде вигвама. Здесь их лечат, учат, развлекают и просвещают на предмет религиозных и гражданских добродетелей. Все надписи в этом учреждении на трех языках – английском, французском и кри. Для последнего придуман специальный слоговой алфавит в виде кружочков и треугольников. По стенам развешаны плакаты, которые наглядно изображают, какая красивая жизнь ждет индейцев, если они станут на путь бледнолицых. Например, на одном из них фотография индейца-дирижера. На другом призывно мерцают огни Оттавы. Но, судя по всему, самый актуальный плакат тот, что изображает маленькую индейскую девочку, говорящую отцу: «Папа, мне нужны туфли, а не виски». 1 числа каждого месяца Шибагаму переживает оргию. В этот день правительство выдает индейцам субсидию, которая немедленно пропивается. В остальное время индейцы охотятся, ловят рыбу, понемногу моют золото и ждут очередной получки. Здравое, по-своему, отношение к жизни часто мешает индейцам по-настоящему приобщиться к цивилизации, то есть пойти на работу. Иногда их берут на лесопилки или шахты, но тут вступает в противоречие два представления о природе времени. Белые считают время часами. Индейцы считают, что времени вообще много. Приходить на работу в определенный час, да еще каждый день, кажется им, как, впрочем, и большинству моих литературных знакомых, непосильным бременем. В старых этнографических трудах об этом много писали. Вот, например, цитата из вышедшего еще в прошлом веке исследования Рацеля «Народоведение».
«Индеец склонен к лени. Редко можно видеть его бегущим или быстро делающим что-либо без внешнего побуждения. Упадок американских культур соответствует этому стремлению к покою, так как культура есть постоянная работа. Недостаток каких бы то ни было стремлений затрудняет задачу распространения цивилизации. Индеец, в руки которого попал нож, ни за что не постарается приобрести другой».
Сегодня так не пишут. И дело не только в пресловутой политической корректности, которая мешает нам обижать менее цивилизованных братьев. Дело в том, что мы их уже не столько жалеем, сколько им завидуем. В 19 веке дикари в глазах Запада были несчастными каннибалами, которых надо привести в семью цивилизованных христианских народов. В этом, собственно говоря, и заключалось воспетое Киплингом «бремя белого человека». Но в 20 веке ситуация в корне меняется. Благородный дикарь должен научить заблудший Запад первобытной мудрости в отношениях между людьми и природой. Индейский миф становится утопией, золотым веком человечества, которые стремятся теперь вернуть к жизни. В таком виде этот миф сопровождает всю историю 20-го столетия. В искусстве к нему обращались еще Пикассо и Гоген. В 60-е годы его подхватили хиппи, приспособив этот миф к сексуальной революции. Сейчас его исповедует экологическое движение «зеленые». Однако канадские кри живут слишком далеко от цивилизации. До них еще не дошла весть о том, что они в моде. Поэтому, если они чему и учат своих отстающих в экологических науках бледнолицых братьев, так это рыбалки. Во всяком случае, именно этому меня усердно обучали Джимми и Алекс, двое местных индейцев, с которыми мне повезло подружиться.
В эфире радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Канады».
Стоит только, покинув асфальт, проехать несколько миль по дороге, которую канадская карта справедливо за таковую не считает, как вы оказываетесь посреди девственной тайги. Вся эта размашисто закрашенная зеленью карта на самом деле лесная пустыня, непроходимые дебри, где часто буквально не ступала нога человека. Буквальность – единственный способ описания, который мне приходит в голову. Так, непроходимый лес означает именно то, что сказано. Деревья стоят вплотную, переплетаясь сучьями, которые еще можно раздвинуть руками, но насколько вас хватит. Под деревьями мох, в котором нога утопает до бедра. Только до мха надо еще добраться, потому что поваленные стволы составляют как бы билетаж леса. Вы перебираетесь с одного ствола на другой, как в дурном сне, прилагая страшные усилия, но без всякого результата. Несколько часов я провел в таком буреломе, но продвинулся едва ли на километр. Зато теперь я понял, что такое тайга и почему здесь живет так мало людей. Индейцы Северной Канады знали только один способ передвижения – каноэ. Жизнь, проведенная на воде, до сих пор отражается в их сложении, сильно развитые от гребли плечи и слабые ноги. Ходить в Северной Канаде действительно некуда. Обосновавшись на огромном озере, мы объехали на моторке все берега, однако высадиться можно было только там, где был наш рыбацкий лагерь. Неприступный, повторяю буквально, лес окаймляет озеро живописной стеной, делая местность абсолютно непригодной для обитания людей. Грандиозные пространства Канады и не предназначены для жизни человека. Даже полезные ископаемые здесь разрабатывают крайне осторожно, так чтобы не истребить само понятие дикой природы. Канадская тайга – это заповедник пустого пространства. Она существует не для нас, а для Земли в планетарном, что ли, понимании. избыток места в мире, где его так не хватает, нужен для того, чтобы ощутить соразмерность человека и природы. Просторы Канады помогают вернуться к правильному масштабу, о котором так легко забыть в переполненном метро. Когда элементарное перемещение дается с таким трудом, начинаешь с большим уважением относиться к пространству. В Северной Канаде природа уже перестает казаться больным ребенком, требующим любви и заботы. Теряется присущая современному экологическому мышлению высокомерная снисходительность к земле. Мол, захотим – спасем, захотим – разрушим. Тут, в дикой тайге, масштаб все еще старый, доиндустриальный. Один человек – одна природа. Действует все это отрезвляюще, что ли? Вы лишаетесь привычных забот, ну там инфляция, преступность. Зато появляются иные тревоги, главная из которых связана с погодой. Та единственная радиостанция, которую ловил наш приемник, из новостей передавала только метеорологические сводки. Зимой это жизненно важно. Морозы здесь стоят под 40 градусов, снег метра в 3, бураны через день. Ну а летом в первую очередь рыбаки интересуются погодой. Местные щуки и судаки чувствительны к ее капризам, как старики с радикулитом. Как уже было сказано, людям в Северной Канаде делать нечего, чем и пользуются щуки, которые вырастают до размеров экспонатов из Музея естественной истории. Вот за ними-то и приезжают в этот дикий край настоящие рыболовы. Мне еще никогда не приходилось встречать мужчину от дошкольника до пенсионера, который бы признался, что он не умеет ловить рыбу. Врут, конечно, все люди, но по разным поводам. А вот в этом вопросе поразительное единодушие. Однако в Канаде к рыбацким историям следует относиться с куда большим доверием, чем они того обычно заслуживают. Северная Канада – рай для рыбаков, как, впрочем, и для рыбы. Рыбу можно понять, здесь она живет в условиях, максимально приближенных к тем, когда никаких людей не было вовсе. Здесь собираются истинные профессионалы своего дела. Несчастливая судьба с юности заставляет их считать дни до пенсии, когда можно будет избавиться от службы и, наконец, полностью отдаться делу – рыбалке. Так, трое соседей по нашему лагерю за один день поймали 2 дюжины рыб, из которых самая маленькая влезет в холодильник только с таймя. Каждый вечер специальный сарай для чистки рыбы превращался в бойню, где рыбаки рубили головы метровым щукам, как казаки из дикой дивизии. Если раньше я представлял себе рыболова по картине Перова, то канадские впечатления живо вышибли у меня из головы этот мирный образ. Зря я тащил с собой записки об ужении Аксакова, который обещал рыбаку.
Вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе.
Рыбалки в новом свете больше соответствуют американские источники. Роман Мелвилла «Моби Дик» и фильм Спилберга «Челюсти». Пожалуй, самым сильным впечатлением от Северной Канады было возвращение на юг, цивилизацию. Как на машине времени ты стремительно передвигаешься из прошлого в настоящее, с радостью перечисляя приметы прогресса – фонари, рекламу, Макдональдс. Разница даже между такими близкими соседями, как Соединенные Штаты и Канада, настолько велика, что невольно приходишь к выводу. Новый свет следует воспринимать как отраженный в западной половине глобуса старый свет. В двух Америках есть своя Европа – США, своя Сибирь – Канада, свой третий мир – все, что южнее Рио-Гранде. Новый свет гораздо больше, чем мы привыкли думать. 5 веков, отделяющие нас от Колумба, не слишком большой срок, когда речь идет о строительстве цивилизации. Открытие Америки как совокупности, как цельного образования еще продолжается. Новый свет действительно еще новый. Эти письма не заменят путеводителя. И все же 3 моих совета – где важнее всего побывать, что особенного посмотреть и чем интереснее всего пообедать, завершат эту, как и все остальные передачи нашего путевого цикла. Самая приятная неожиданность Канады – Квебек. Этот по-настоящему старинный город, законсервировавший эпоху мушкетеров, максимальное приближение к Европе, доступное туристу в западном полушарии. Только не приезжайте сюда зимой, когда 30-градусные морозы напомнят вам, как писал по другому поводу Бродский, что за окном чай не Франция. Как известно, первые жители Америки отождествляли свои родные земли с каким-нибудь животным. Его изображение вырезали из дерева, и тотем ставили в каждом индейском поселке. Тотемный столб подчеркивал чувство неразрывной связи человека с землей, насыщал эту связь магическими ассоциациями. Этот культ давал ощущение таинственного родства с природой. Как мы бы сейчас сказали, тотем служил воспитанию экологического сознания. О том, что Канада – страна по-прежнему экзотически индейская, напоминают эти самые декоративные резные столбы, украшающие не только резервации теперь, но и обычные торговые центры. Лучший обед в Канаде – тот, который вы сами себе добыли. Что при обилии рыбы не так уж сложно. Однако далеко не всегда изощренные в рыбалке профессионалы знают, что делать со свежей рыбой. Часть этих рекордсменов и чемпионов везет замороженную добычу жене. Часть набивает из рыб чучело. Мы с друзьями рыбу ели. Жареную, вареную, заливную, в ухе, солянке, в буабесе. Чем несказанно поражали старожилов, питающихся на рыбалке холодным фальшивым зайцем. Профессионализм, как любая страсть к совершенству, имеет свои отрицательные стороны. Путаются цели со средствами, отчего забываются даже такие элементарные истины, как та, что рыба хороша в ухе, а не на стенке.
Вы слушали радиоочерк Александра Генниса «Письма русского путешественника из Канады». В передаче звучала музыка Эрика Сати, песни канадских лесорубов и индейские охотничьи пляски.
Вы слушали программу 97-го года, архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Александр Гостев.
90-е годы для меня были богаты и событиями, и людьми. Сегодня такого не происходит. Именно человеческим паноптикумом 90-е и были примечательны. А я мог позволить себе все менять, беспечно не задумываясь ни о последствиях, ни о пользе всех этих перемен. Например, сменить не просто место работы, а вообще профессию. В такие моменты специфические людские типажи 90-х, которые ныне остались в прошлом, особенно густо концентрировались вокруг. В какой-то момент я поработал переводчиком с испанского языка на международном турнире по единоборствам, организованном вдруг в Москве какой-то одной из бесчисленных тогда спортивных ассоциаций. Мне нужно было охватывать вниманием группу приглашенных на эти соревнования испанских кикбоксеров и каратистов. Подруга, которая предложила мне эту работу, перед тем, как представить меня директору этой самой ассоциации, сказала: «Ты справишься. Спортом примерно таким ты сам занимался. Мир этот знаешь хорошо. Язык и русский, и испанский у тебя подвешен. Но только вот ты как раз много все это время там не болтай. Лучше вообще чаще молчи. Они люди специфические». Что она имела в виду, я сообразил быстро. Господин бритоголовый директор ассоциации, облаченный в двубортный пиджак цвета майской зелени, с тяжелой золотой цепью поверх черной сорочки, с украшенными тюремными наколками пальцами, жесткостью, массивностью и солидностью напоминал трехстворчатый шкаф. Во время разговора с ним я в основном послушно кивал, молчал и молодецки улыбался. И быстро был взят на работу, слава богу, временную, всего на 10 дней. Среди тех испанцев-спортсменов, которым я показывал красоты и ужасы ночной Москвы 90-х, я завел несколько приятных знакомых. А вот поддерживать дальнейшие контакты с ассоциацией благоразумно не стал. В другой раз, вновь решив сделать паузу в журналистском труде, я быстро устроился по шапочному знакомству на входившую тогда в моду должность помощника директора по рекламе и public relations в одну крупную, но малоизвестную и недавно созданную корпорацию, которые стали приходить на смену ассоциациям. Работу обещали творческую, деньги более чем пристойные, график свободный. Днем все выглядело прилично, хотя офис корпорации находился в безлюдной мрачной промышленной зоне на окраине, куда можно было добраться лишь на машине. Машин на стоянке там бывало множество, но приезжали их владельцы на работу почему-то под вечер, на черных тяжелых джипах и черных BMW. Цветовое разнообразие, очевидно, было у моих коллег не в почете. Одевались они тоже в основном в одинаковые дорогие черные кожаные куртки. На вторую неделю работы, когда мимо меня прошел замдиректора фирмы, на ходу рассматривая пистолет Макарова, и весело сказав мне, что часиков в 10 вечера подъедут ребята, разные дела обсудим, заодно найдем тебе с ними занятие поживее, я сообразил, что нужно тихо смываться, не оставляя следов, координат и, главное, никаких воспоминаний обо мне у коллег, которые запомнили бы меня хоть хорошо, хоть плохо. С тех самых пор, с 90-х, я стараюсь всегда тщательно выяснять подноготную людей, с которыми мог бы вступить в любые деловые, да и прочие отношения. 90-е подарили возможность еще и наблюдать впервые появившийся на свет феномен массового русского туриста. И сегодня я уже просто не могу отделить воспоминания о многих моих первых путешествиях за рубеж от случившихся во время них неповторимых встреч. Как забудешь сверкающую бриллиантами супругу торговца, кажется, из Новокузнецка, за завтраком в Тунисе, пожаловавшуюся на то, что она не встречала хуже национальной кухни, чем здешняя, потому что нет у них раков к пиву. Кстати, до Туниса она побывала, как быстро выяснилось, еще много где, то есть аж в двух странах – Турции и почему-то Дании. Я не стал спрашивать, почем были датские и турецкие раки. Вместо этого предложил заказать к пиву, если уж ей так хочется, их родственников – лангустов, о биологических и вкусовых особенностях которых коротко рассказал. Уверен, что она благодарна мне до сих пор. В памяти навсегда останется и бизнесмен, всем вокруг представлявшийся как Семен из Читы, только так и никак иначе, за которым приятель попросил в один вечер последить на всякий случай в Амстердаме. Семен из Читы, симпатичный, веселый мужчина, на всех иностранных языках знал примерно 3,5 слова и, конечно, мечтал о приключениях в Красном квартале. Я начал осторожно выяснять его порочные желания и услышал: «Ну, как в Чите, посидеть с женщиной для начала, по душам поговорить, бутылочку распить, на жизнь пожаловаться. Давай, веди меня в эти их кабинки, поможешь договориться». Друг наш общий много лет спустя вспоминал, что ни раньше, ни позже не встречал такой смеси ужаса и беззвучного хохота, какой он заметил в тот момент в моих глазах. Когда сегодня меня спрашивают, с какими эмоциями я вспоминаю 90-е, я отвечаю, что с улыбкой. Это был бесценный житейский опыт, за который, кстати, как говорил герой самого известного произведения Джерома Клапки Джерома, «Сколько ни заплати, никогда не переплатишь».
Александр Гостев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были. Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.